Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 июля 2023 года. Два духовных языка. Иврит и арамит – это два духовных языка, которые пишутся одинаково, но произносятся немного по-разному. В Древнем Вавилоне оба языка были разговорными, но истоки их идут еще от Адама. Свою первую книгу «Тайный ангел» Разиэль Амалах Адам написал на иврите. Ангел – это сила природы, а тайный означает, что эта сила скрыта от нас. 3700 лет назад Авраам написал книгу создания на двух языках – иврите и арамите, поскольку они взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Один со стороны света, а другой со стороны сосуда для света. На том же языке написаны большой комментарий и другие книги. Реплика. Но иврит – это же символы, которые идут из кабалы. Ответ. Неважно, откуда исходят эти языки. С одной стороны, люди на них говорили, а с другой стороны, они соответствовали духовным символам, потому что каббалисты переложили их на иврит и арамит. Язык выражает чувства человека, его представления. Нет языка худшего или лучшего, но если ты взял его за основу, то ты уже следуешь ему. Каббалисты так и делали. А те люди, которые хотели изучать каббалу, должны были изучать этот язык. Точно так же, как если ты хочешь знать язык программирования, ты должен входить внутрь этого языка, в основном в английский. Из беседы у меня зазвонил телефон. Материнский язык.
Радиоверсия.
Малхут – законченное творение. Вопрос. В чем разница между первой стадией хохма, в которой впервые происходит получение света наслаждения, и последней стадией малхут, представляющей собой чистое желание получать? Ответ. Между хохмой и малхут огромная разница. Дело в том, что первая стадия хохма механически создана из нулевой стадии кетер. У нее не было желания получить, наполниться и наслаждаться светом. А когда желание проходит все остальные стадии развития и доходит до последней малхут, то эта стадия определяется как власть желания получать. Иными словами, если из стадии кетер появляется очень маленькое желание хохма, которое в своем развитии через стадии бина и зейранпин доходит до уровня малхут, то при этом оно превращается в огромное желание, стремящееся только получать, вбирать в себя. Поэтому оно считается законченным желанием, законченным творением. Кроме того, разница между первой и последней стадией заключается в качестве наслаждения. В первой стадии творение неосознанно наслаждается от света Творца, который тот дает ему. А в последней оно уже хочет использовать этот свет ради себя или быть таким, как Творец. То есть это качественно иной уровень желания. Из телевизионной программы «Введение в науку Каббала» 16 июля 2023 года.
Радиоверсия.
Человеку свойственно ошибаться. Вопрос. Когда вы что-то говорите, в принципе, вы говорите это с точки зрения истины? Ответ. Относительно. Относительно человека, который постигает, и не более того. Нет ничего абсолютного в нашем мире, и в постижении высшего мира тоже. Но там это ясно. Вопрос. Допустим, вы что-то объясняете ученикам. Относительно одного – это истина. Относительно двух других – в их восприятии – это чушь. Где здесь точка соприкосновения для этих троих людей? Ответ. Общая точка соприкосновения в том, что каждый из них понимает, то, что ощущает другой, относительно него истина, а относительно меня, может быть, нет. Реплика. Есть люди, которые принимают за истину то, что они могут вылечить все болезни вегетарианством, другие – сыроедением, третий – йогой, и это совершенно не меняется на протяжении всей жизни. Ответ. Не меняется точно так же, как у животных. Чем чаще у человека меняются мнения, тем лучше. Значит, он сам меняется. Значит, он – человек. Тот, кто не меняется, он – животное. Костная застывшая личность. А когда у него много мнений, и он постоянно находится в сомнениях, не знает, с чем согласиться, с чем нет, находится в каком-то особом состоянии, тогда он – человек. В сомнениях рождается истина, а затем в сомнениях она опровергается и рождается следующее. Вот так мы растем. День и ночь в наших ощущениях, выводах, анализах, синтезах и решениях. Поэтому тот, кто не ошибается, не человек. Именно человеку свойственно ошибаться. Животные не ошибаются. Если животное делает ошибку, значит оно больное. А у человека это нормальное его состояние, потому что он постоянно развивается. Его эволюция происходит в течение всей жизни, а у животных нет. Из беседы у меня зазвонил телефон. Где же истина?
Радиоверсия.
Тоталитаризм или свободный выбор? Вопрос. Почему существует параллель между собственной отменой в Кабале и тоталитарным подавлением личности? Ведь оба пути очень похожи. Ответ. В тоталитарном подавлении личности тебе не предлагают другую личность, тебя подавляют против твоей воли. А на духовном пути у тебя есть свобода воли – отменять себя на каждой следующей ступени и таким образом на нее подниматься. Это называется законом подобия. Когда я желаю взойти на следующую ступень, я обязан принять на себя ее форму, и тогда я оставляю предыдущую форму низшей ступени и поднимаюсь на следующую. А на следующей ступени я полностью наполняюсь ею, осознаю ее, понимаю, ощущаю, анализирую, синтезирую в себе. Закончил это, стал ею. И теперь я должен добровольно, сознательно, собственным усилием отменить себя относительно следующей ступени, относительно более высокого разума и ощущения. И так каждый раз я расту. А иначе из кошки я никогда не стану человеком. Если мне нравится быть котом, я использую его мозги и чувства. Поэтому я должен отменить эту ступень в себе, захотеть стать человеком. То есть, отменяя в себе состояние кота, я принимаю на себя образ человека и поднимаюсь. Это не тоталитаризм. Я сам себя принуждаю к этому, и больше никто. Так задано со стороны природы. Ты хочешь обвинить Творца, что, дескать, он таким образом заставляет нас. Предложи мне другой способ подняться со ступени на ступень. Как ты еще поднимешься, если не отменишь свою настоящую ступень и заранее не примешь следующую, как необходимую, до того, как ты на нее поднялся? Но желание к ней ты вырабатываешь сам. Тебя никто не может заставить. Ты сам осознаешь, то состояние, в котором ты сейчас находишься, отработала себя. Как в ракете, ступень, которая должна отвалиться, сгореть, а ты летишь дальше. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как вам можно верить?
Радиоверсия.
Как решать общие проблемы? Реплика. Допустим, 10 человек обсуждают вместе какую-то проблему, поднимаясь над личными проблемами и принимают определенное решение. Но они же принимают его исходя из своего эгоизма, они ведь не находятся в постижении. Ответ. Но они взаимно уступают друг другу ради общего решения, каждый наступает на себя. Этого достаточно. В той мере, в которой мы будем постепенно приближаться к интеграции природы, мы станем получать от нее положительные реакции. Реплика. Допустим, вы несколько раз объяснили это человеку, а он говорит: Вы столько раз говорили мне это, а я хочу от вас конкретных действий. Ответ. Действия таковы. Давайте собираться вместе за круглым столом. Какие у вас есть претензии? Почему мы не можем решить наши проблемы? Почему не можем достичь состояния, чтобы решать все вместе? Природа явно показывает нам нашу интегральность, замкнутость. Если мы не будем таким образом решать между собой, мы сами себя приведем к уничтожению. В принципе, мне больше нечего объяснять. Я могу сказать только одно. Мы не решим ни одной проблемы в мире, если не будем решать их с точки зрения абсолютной, полной взаимности. В мире заканчивается пресная вода. Мы практически растопили все льды. Посмотрите, какие волнения мы вызываем в природе. Землетрясения, ураганы и все прочее. Мы не знаем, чем закончится экономический кризис. Он не закончится никогда, потому что является копией нашего внутреннего состояния, наших связей между собой. Ведь экономика является эгоистическим отображением зависимости людей друг от друга. И в семье, с детьми, во всем мы находимся просто в ужасном состоянии. Смотрите, что делается во всех странах. Как они мурыжат друг друга, как давят друг на друга. Мы не можем решить ни одной проблемы, продолжая сидеть на нашем эгоизме, который нас же и уничтожает. Вопрос. А если бы 10 каббалистов собрались вместе? Ответ. А что они могут сделать? Должны быть не 10 каббалистов, а все человечество. Это должны быть средства массовой информации, правительства. Тут должно быть осознание необходимости. Из беседы у меня зазвонил телефон. От вас требует решение.
Радиоверсия.
Когда нам откроется истина? Вопрос. Афоризм. Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину, а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение. Это видно сегодня невооруженным глазом? Ответ. Конечно. Вопрос. Можно ли вообще в нашем мире найти истину? Ответ. В нашем мире нельзя, потому что мы не видим весь мир. Как мы можем найти истину? Истина мира не может быть постигнута, если перед тобой есть скрытый мир. Как это может быть? Вопрос. То есть я должен раскрыть весь мир, тогда я раскрою истину? Ответ. Да, тебе из него раскрыта только маленькая частичка, если можно сказать, что она раскрыта. А ты должен догадаться из нее, распутать из нее весь мир. Вопрос. В таком случае, надо ли вообще искать истину? Ответ. А иначе ты не найдешь ее. А ты должен найти. Именно поиск истины, то есть поиск Творца, силы, которая все это держит. Она только и может привести человека к пониманию смысла жизни, истины жизни. Вопрос. Тогда возвращаясь к началу, непосредственно к этому афоризму. Допустим, сидят люди за столом и хотят прийти к какому-то истинному решению, найти истину. Что они должны сделать, чтобы найти ее? Ответ. Я не думаю, что когда они сидят просто за круглым столом, они могут найти что-то. Я считаю, что эта цель достигаема каждым человеком в его внутреннем исследовании себя и мира, а не когда он сидит с другими, и они только путают друг друга. Вопрос. Мы в таком случае вообще не можем прийти ни к какому общему согласию. А как же нам прийти в результате к какому-то покою? Я называю это истиной. К общему согласию хотя бы. Как? Ответ. Только если мы начнем серьезно сближаться друг с другом и захотим абсолютного добра друг для друга. Только в таком случае. Вопрос. То есть, когда садятся, они хотят добра для себя, а после того, как они хорошо посидят, они должны прийти к тому, что «я хочу добра другому». Ответ. Я должен принять желания других как свои, и так каждый из сидящих за столом. Вопрос. И это называется, что мы приближаемся к истине? Ответ. Да. Вопрос. Тогда можно к ней приблизиться? Ответ. Да, только так. Вопрос. Мы приблизимся когда-нибудь к ней? Ответ. Я думаю, что да. Надо только пройти еще несколько неприятных моментов, может быть, которые нам покажут, что нет иного средства решения наших проблем. И тогда мы поднимемся к состоянию, когда будем решать не свои проблемы, а проблемы всего мира. И тогда у нас получится. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 17 июля 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.